Так, это, конечно, вам криминально хотел рассказать.
Не надо. Так, сегодня у нас приглашенный спикер с группы «Спасение», домашняя группа. «Спасение» зовут спикера Яна С. Трезвая 5 лет 11 месяцев. И тема звучит «С Богом в пекле». Почти. Ну, что-то в этом роде. Поприветствуем.
Напомни, до какого времени я могу говорить?
До
19-15, хорошо. Всем привет еще раз, меня зовут Яна, я алкоголичка. Очень всегда важно и волнительно это говорить. Когда мне написали и предложили поспикери, пожалуйста, я не сомневалась вообще о том, какую тему я предложу, выберу, потому что, мне кажется, тема моей высшей силы, она таким как раз на нитью проходит через всю мою жизнь, от, как вы понимаете, полного отрицания моей высшей силы, от мысли, я иногда буду, если что, сбиваться на белорусский язык, потому что я в жизни белорусскоязычная, если что, я буду стараться придерживаться русского. Через какие-то испытания и к тому, что сейчас, мне кажется, с моей высшей силой мы, ну, в таком контакте. Немного контекста, как я вдруг оказалась здесь, как я вдруг оказалась в анонимных. Я родилась в так называемой обычной деревенской семье в конце 90-х. Под обычной я имею в виду семью, где мужчина пьет, а женщина его спасает. Вот такие два взрослых ребенка, и у них в какой-то момент они решили завести себе какого-то ребенка, чтобы не быть самыми младшими, видимо, в этой семье. На свет появилась я, и, ну, наверное, у меня не было шансов как-то здесь, наверное, не оказаться. Нет, здесь, наверное, были шансы не оказаться, но в целом не оказаться в состоянии алкогольного опьянения, потому что мой отец, мне кажется, пил всю свою жизнь, и моя мама прекрасно об этом знала, и я помню в моменте, когда я пришла уже в анонимные, и позвонила, и такой вопрос возник, говорю: «Мам, слушай, ты же знала, что папа пьет, ну, еще до вашей свадьбы, почему ты вышла за него замуж?» И мама ответила: «Ну, я думала, я его исправлю». Ну, вот как будто в этом исправлении проходило все мое детство, оно было очень сильно омрачено тем, что, ну, два ребенка, они как будто свои отношения выясняли, там были драки, ссоры. Мама считала, что если он начнет бить ее, то со мной такого не произойдет. И она нередко, когда там он начинал буйствовать как-то, она просто уходила из дома, оставляя меня одну. Очень много таких каких-то странных историй. Я вспоминала о том, как мне на фоне их приходилось очень рано взрослеть. Помню, я еще в садике, кажется, мне было лет, ну, 5, наверное, и папе дали ответственное задание забрать меня оттуда и привезти домой. С этим заданием он не справился. Я родилась в небольшом городе, ну, вообще в деревне, возле небольшого города в Гродненской области, и мы, кажется, исколесили весь этот город на его велосипеде. У меня было такое, знаете, вот в начале нулевых такие были популярные, как минимум, в моей местности такие сёдлышки для детей, такие деревянные, сколоченные, когда самостоятельно. И я вот ехала за этим и думала: я же вообще, блин, ничем не рулю. Я держусь за руль, но рулит мой батя, который уже едет и ищет, где бы ему надраться. И мы, не знаю, наверное, в квартиры и домов 5-6 заехали, и в одном из них мне дали, знаете, такие вот есть, это не таблетки, а конфетки Холлс. И я помню, от нечего делать, меня же никак не развлекали. Он там с кем-то пил, а я сидела, просто сидела, ждала, пока у меня появится возможность поехать домой. Потому что, ну, как бы, мне 5 лет, я сама еще, конечно, туда не доберусь. И я эти холсинки все пораскрывала, подоставала из упаковки и просто держала их в руке. И вот в какой-то момент уже темно, но это еще было, может, начало какого-то сентября, октября. Мы едем. И папа очень сильно уже пьяный, он не справляется с управлением, а мы переезжали такую дорогу, которая отделяет город от моей деревни, такая объездная трасса. И он не справляется с управлением, и мы так улетаем в кусты. У меня вот так из руки все мои холсинки выпадают на асфальт, и я помню, что была такая яркая-яркая, как это по-русски, полная луна. И я такая: ну, я же не могу остаться без холсинок, они мне очень нужны. И я помню, что я ползала просто в свете этой луны, и пробовала на язык, потому что там был такой переезд, и как будто с одной стороны лежали камни, и я такая: боже, как мне понять, где тут мои холсинки, а где тут камни? И я просто пробовала все это на язык, я не знаю, что вообще-то могло произойти. Папа отказался идти домой, И он остался там лежать, а я, ну вот, я там уже примерно ориентировалась и понимала, где мой дом. И я вот с жмени этих холсинок, я пришла и пошла домой. И тогда мне в детстве, когда я вот, не знаю, лет до 20, наверное, рассказывала эту историю, я всегда так ее рассказывала, как сейчас, с улыбкой, что типа, ха-ха, прикиньте, что было. А уже в взрослом возрасте, в терапии, я вспомнила, что на самом деле мне было очень страшно там идти. Я плакала от страха и понимала, что я папу не могу взять, что у меня есть какая-то за него ответственность. Мне, простите, мне 5 лет, ему 35. И это подтверждалось тем, что когда я пришла домой, зареванная, заплаканная, мама накричала на меня, сказала, а что ты батю не привела? Что это за беспредел такой? И она в халате, в чем была, в каких-то тапках, кинулась за ним туда. А я, помню, знаете, так, ну, держала эту жменьку в своих волосах, открыла, а там почти все это камешки. Короче, я вот, ну, напутала. Это, наверное, что-то такое было в моей жизни, где мне даже дали уже эти конфеты, но что-то из-за тех обстоятельств, в которых я оказалась, почему-то эти конфеты превращались в какие-то камни, ну, что-то такое очень несъедобное. Они очень много выясняли отношения. Папа лежал в наркологиях. У нас было выражение вот в моем городе. В Лиде находилась психиатрическая лечебница. Она называлась «Деревня Островля». И у нас все время говорили, ну, спрашивали, а где твой мужик? Она говорит, а, ну, Островля. Ну, и как бы это было, было для нее как будто бы нормально вот этим заниматься спасательством. Мало думая о том, как я, например, это переживала. Мне кажется, она вообще об этом не думала. Ну, просто у нее такого не было осознания. И мне казалось, что, ну, со мной тоже все нормально, пока я не лет 5-6 не начали сниться сны. О том, что вот прям я просыпаюсь во сне, и сидит моя тетка, и примерно один и тот же сюжет всегда был. И она говорит, ну все, Ян, маму твою убили, папу посадили, ты поедешь ко мне жить в Барановичи. Это было ужасно. Я не могла ни с кем даже поделиться своим этим сном, своим переживанием, потому что когда я попыталась маме об этом сказать, она очень испугалась, отправила меня в костёл. Сказала, помолись. Вот. 6 лет, конечно. Но правда оказалась обратной, потому что у Милани мама, умер папа. Мне было 7, и он уже просто от пьянок, его от гулянок, от ссор, которые они постоянно, ну, каждый день они происходили буквально, у него не выдержало сердце, и он умер. Человеку было 39 лет. Сейчас, когда я каждый раз встречаю какого-либо мужчину, которому 39 лет, я думаю, бляха, проживи ты чуть хотя бы на год больше, чем мой папа. Это такой, ну, такой еще молодой возраст, хотя, конечно, когда мне было 7, мне казалось, 39 лет, он же глубокий старик. Вот, ну, наверное, может, он умер от того, что уже в 39 лет уже сердце не выдерживает. И я помню, как похороны проходили дома, его привезли в гробу домой. Я смотрела и думала, черт, а моя семья, вот несмотря на то, что вот такие были разборки, мы не стояли ни на каком учете, никто как-то вообще не волновался, не заботился моим состоянием того, вот как это все выглядит. Мы были очень воцерклёнными людьми. Моя крестная мама была монахиней, и все таки считали, что раз она монахиня, это значит, у нас все прекрасно. Моя бабушка, мама моего отца, была той, кто собирал на молитву в нашей деревне. Ну, очень-очень уважаемая женщина, просто все ее очень уважали. И все время меня таскали в этот костёл, и я такая, боже, да что вы от меня хотите? А выдержать 5 лет эту мессу, там, на 1.5-2 часа, а еще как наш ксёнс любил там... Я вам сейчас расскажу историю своей жизни какую-нибудь. Это было просто невыносимо. Я просто ненавидела это все, не понимала, зачем я там нахожусь. И когда я сидела над гробом папы, я такая, боже, думала, почему со мной? Вот такая, помню, прям мысль такая очень четкая была. Мне всего 7 лет, я во втором классе учусь. Почему у всех папы живы, а почему умер мой? И я такая, черт, ну, значит, наверное, Бог вот вообще меня не любит, и я ему вообще не нравлюсь. Вот вообще, наверное, какая-то плохая девочка. Как-то мне нужно исправиться. И... я исправилась, перестав считать, что я в него верю. Я такая, я атеистка. Я в 7 лет, я уже знала, что это такое. Я знала это слово, потому что у нас уже проходили какие-то уроки в школе, и там рассказывали, что вот, быть атеистом плохо. Я такая, ну, значит, я буду атеистом. И по мере того, как я взрослела, укреплялась в этой мысли, кажется, что и... моя ситуация с алкоголем начинала закручиваться, потому что первый раз, конечно, как вы понимаете, алкоголь я пробовала в семейном, очень узком кругу. Мне было 5 на Новый год. Родители поставили мне просто чарку. Ничего простого, да, самый крепкий алкоголь сразу же в 5 лет. Я помню, что я такая, я же знаю, как они пьют. Я такая его махнула, встала и поняла, что мне очень плохо. Мне все горит, как будто я в аду. Я встала, прошла несколько метров, ударилась о печь головой и не помню, что было. Мама потом мне сказала, ну,
Я просто тебя переодела и положила спать.
Я такая, ё-моё. Никто никогда меня не ограничивал в употреблении. Оно началось достаточно... Ну, вот в 5 лет оно произошло, и потом уже где-то к 13-14, какие развлечения в деревне. Идешь из школы, видишь, какой-то мужик рубает дрова. Он подходит к тебе и говорит, Яна, чем занята? Я говорю, ничем. Ну, вот сиди со мной. И что-то там происходило, что-то мы распевали. И это было, казалось бы, абсолютно нормально. Сейчас я думаю, боже, мне было 13, и дядя Роман, ошалеть. И мы что-то там происходило, какое-то употребление. И это вот очень плохо коррелировало с тем, какой образ у меня был. Я была такая, знаете, хорошистка в школе, олимпиадница. Все знали, что я писательница, что я писала статьи в нашу районную газету. Все очень меня уважали, там меня брали какие-то интервью. Я была стипендиатка различных фондов. И при этом я могла вот выйти с какого-то награждения, где мне там какую-то стипендию дали или какой-то фонд призовой я выиграла. И пойти с друзьями пить «Три короля». Это такая очень популярная марка алкогольного напитка из Лидского завода. Где-то на набережной. И потом я вот лежала просто во все каком-то или во ржи, курила и думала, боже, какая я вот эстетичная. Вот. Потому что это же модно было. Вот когда мне было 17 лет, 2017 год, было очень модно одно развлечение – нажраться в говно. Я не знаю, как сейчас у молодежи, я с ними меньше взаимодействую, но тогда было вот прям вот нажраться в говно, это значит, что ты был классный. Вот меня все одноклассники, мне кажется, очень уважали, потому что я одновременно училась хорошо, я была олимпиадница, и одновременно могла нажраться в говно. А мне же много не надо, я же потомственная алкоголичка. Мне, ну, очень мало надо было для этого. И вместе с тем все ухудшалось мое ментальное состояние. Скорее всего, когда папа умер, и мне особо не получилось как-то прожить его смерть, справиться с ней, и я тогда, скорее всего, у меня случилась депрессия, из которой я долго-долго не могла выйти. Наверное, ну, долго она длилась в старших классах. Я подумала, что, возможно, я хочу завершить эту жизнь, что она настолько невыносимая, настолько болезненная. Настолько плохие были у меня отношения с мамой, с высшей силой, со всеми, блядь, простите, на планете у меня были плохие отношения. Меня спасло от этого то, что меня покусала собака. Я пришла к своей подруге, и ее собака выбежала из вольера и напала на меня, покусала меня за спину. И мне пришлось... признать, что, возможно, я не сильно хочу умирать и пойти к врачу. И мне прописали, конечно, уколы от бешенства. И вместе с тем я заинтересовалась тем, а как это все устроено у врачей? Почему они хотят кого-то спасать? Почему у них, вот зачем они это выбрали? И поскольку я работала на нашу районную газету, то я такая, напишу-ка я об этом статью. И я брала интервью у местных врачей, и одним из них был психиатр. И я не знаю, в какой момент, то есть беседа была о нем, о том, почему он стал таким профессионалом, о том, как ему работается с нашим контингентом. Я не знаю, когда, но разговор перетек в то, что он спросил меня, Яна, слушай, тебе помощь не нужна? Я так сказала, нет! И заплакала. Это был мой первый опыт психотерапии. Я так помню, как я на встречах отчаянно ему говорила, нет, я не верю ни в какого бога. Он очень плохой. Он только плохое мне в жизни делает. Вообще, я переживаю какой-то ужас. И он, мой психиатр тогда говорил, да-да. Сейчас, конечно, я понимаю, что высшая сила, конечно, терпела все мои эти высказывания и вела меня туда, куда нужно. И особая такая темная ночь моей души случилась, когда я поступила. Как бы, с одной стороны, хорошее событие, я такая молодец, девочка там из деревни, поступила в лучший вуз страны, на бюджет, маме вообще не нужно волноваться, как обо мне заботиться. Вместе с тем я оторвалась от ее контроля какого-то еще, который как будто бы сохранялся, она хотя бы не позволяла мне курить, я не знаю. Оторвалась от вот этого размера маленького города, где все о тебе все знают. Ну да, ты выпьешь этих трех королей на набережной, а потом твоей маме 10 человек позвонят, скажут, мы видели твою дочь, она там с кем-то тусуется. Ну, и мама будет кричать, ругаться, и как будто ты потом месяц или около того, ты не будешь ходить на эту набережную, не будешь пить. А тут большой город, столица. У меня сорвало все клейма. И вместе с тем... Очень важная, мне кажется, вещь, если мы говорим о том, как женщины пьют, это насилие. Насилие со стороны, не знаю, мужчин, людей, которое происходит, потому что пьющая женщина — это как будто сразу женщина с низкой социальной ответственностью. Я вспоминаю почему-то фильм, боже, как он назывался, «Реквием по мечте», возможно, вы смотрели. И вот там очень четко показывается, что происходит с женщиной, потому что она одна из трех вот в этой компании, и которая помоложе. Не которая мама главного героя. И я прямо понимала, как это разворачивается и почему это так разворачивается, потому что это сразу какая-то доступность, и ну, это что-то, о чем я не могу не сказать в своем рассказе, потому что это ужасная, болезненная история. Я вспоминаю, когда у меня были какие-то отношения, и я не думала, блин, как классно, я влюблена, как же мне хорошо. Я думала, сейчас я поеду, и меня будут насиловать. Потому что другой мысли, другого ощущения, что со мной как-то иначе можно, что я что-то иначе заслужила. Мой же Бог такой, он злой, он же меня не любит. И у меня были одни отношения, где я не употребляла. Целый год я продержалась, потому что мой молодой человек сказал, ты же будущая мать, Яна, ты должна уберечь себя. Какие же дети у нас родятся, если ты будешь бухать? И я такая, да, правда, какие же дети у нас родятся, если я буду бухать? Я не пила целый год, а отношения закончились тем, что я ему изменила, переспала с другим мужчиной. Но мне кажется, что все-таки дело было в том, что этот мужчина, с которым я изменила, разрешал мне пить. Я вот ушла, кажется, не от него к другому, а от него к бутылке. И если я говорю о том, что вот у меня было 3 года вот этой черной ночи моей души, то вот эти 11 месяцев после разрыва этих отношений и до момента, как я перестала пить, ну, это какое-то было пекло, наверное. Потому что я пила абсолютно каждый день. Мне вообще было неважно, что. Я уже начала не просто пить, а что-то употреблять. Я помню, какие-то орехи были, какие-то краски, какие-то травы, какие-то мухоморы. Там просто, кажется, я не знаю, я закидывалась всем, чем только я была способна закинуться, что было только мне возможно. И уже даже было не очень важно, насколько это легально, насколько это доступно. Не умру ли я завтра, наевшись этих орехов. И тогда казалось, что ну все, сейчас вот можно все с собой делать, уже ничего не страшно. Казалось, что, понимаете, мне было 19 лет. Мне казалось, что все, мне можно все, я уже умру, и неважно, как это случится. Я вступила в отношения с мужчиной, который... я написала про него сказку, где ему дала кличку Бахус, как римский бог виноделия, а себя называла Вакханкой, ну, то есть жрицей этого бога, потому что это был человек, который, не знаю, наверное, у него какой-то был экстра статус, потому что он никогда не пьянел, и при этом всегда, как будто вот я была каким-то его придатком, старался меня споить. И то, что происходило в наших отношениях, это, ну как пела Лана Дель Рей, это было ультранасилие. Кажется, что я позволяла ему делать с собой все. Мы практиковали какие-то ужасные БДСМ-практики. Он прокалывал меня, он резал меня ножом. Новый год, 2019-2020, он побил меня на лысо. Ну, я и так ходила с короткой прической, я в 16 лет сама побрилась на лысо. Но потом они как будто немножко отрастали, и вот я ему сделала такой новогодний подарок, что ему было позволено побрить меня на лысо. У меня есть эти фотографии, вот недавно нашла эти фотографии, как я выглядела. Вот такая просто, не знаю, ну, просто опуши шарик. Ну, волосы только чуть-чуть росли, там, в перерыве, если будет интересно, могу показать, как я выглядела. Очень-очень можно заметить большую разницу по сравнению со мной сейчас. И к концу употребления, к апрелю 2020 года, у меня уже закончились все деньги. Я еще почему-то была не отчислена, я не вылетела из университета. Наверное, потому что начинался коронавирус, и мы переходили на дистанционное обучение. И как будто бы там было чуть легче скрыть то, насколько все плохо в моем состоянии. Я познакомилась там за пару месяцев до этого с девушкой, и я помню этот, просто, мне кажется, знаменательный поворотный момент. Мы сидели на парковке возле клуба «Куба» в Могилеве, распевали что-то очередное, мы распевали, и она говорит: «Яна, знаешь, мы с тобой не виноваты, что мы пьем. Моя мама ходит на группу, вот, да, она там, анонимных наркоманов. Потому что моя мама наркоман, а я пью, потому что моя мама наркоманка. Нам с тобой нужно на другую группу, нам с тобой нужно на взрослых детей алкоголиков. Это наши родители виноваты». Я такая: 100%, 100% это мой умерший там 20 лет назад отец виноват в том, что я сегодня напьюсь и не буду иметь возможности стоять. Но в тот момент, конечно, мы ни на какую группу не пошли, мы пошли танцевать. И потом мы с ней очень плотно вместе сидели, я приехала к ней жить, и, наверное, то, в каком козлятнике в какой-то момент мы оказались в нашей жизни, было очень отрезвляющим, потому что к концу своего употребления у меня уже закончились деньги, и я могла только варить брагу какую-то. Ну, что-то я сама из своих каких-то вещей, мы создавали такое какое-то очень слабо употребимое, мне кажется, но не употреблять я тоже не могла. И какой-то из дней я перестала спать, я перестала есть, я перестала соображать. У меня с детства, ну, из-за того, что мои родители, да, у них есть проблемы с алкоголем, У меня с детства стояли различные всякие диагнозы по неврологической части. У меня было такое ощущение иногда, не знаю, как даже его описать, как будто вот есть мое тело и есть моя душа, и они чуть-чуть в рассинхроне, они чуть-чуть разделяются. У меня были всякие различные а-ля эпилептические припадки, но они были типа не эпилептической природы, мне никак не могли поставить никакой диагноз. И алкоголь это очень сильно увеличивал. Он очень сильно разделял мое тело и мою душу. И к концу своего вот этого грандиозного запоя, как я его люблю, к сожалению, называть, я уже вообще чувствовала, что моя душа где-то улетела в какие-то прострации, и осталась просто вот какая-то оболочка, которая, блядь, никак не может умереть. Как же мне хотелось, чтобы с ней уже что-то случилось, но у нее никак не получалось. Я помню, как я надеялась, когда я ехала с какой-то тусовки с машиной полной мужиков каких-то. Один из них был моим мужиком, все остальные были какие-то рандомные. Как я надеялась, что где-то через день меня найдут по частям, под Могилевом. И все, и мои страдания закончатся. Но почему-то я выживала. Почему-то я вставала утром и ехала обратно в Минск. На учебу мне надо было или ну куда-то. И я такая, почему я снова жива? У меня не было ответа. В какой-то из дней я проснулась и такая, я так больше не могу. Потому что я не проснулась, я не спала. Я как бы закрыла глаза, меня все трясет, я вся вибрирую от того, что вообще непонятно, что со мной происходит. Уже такой абстинентный синдром, абстинентного синдрома на абстинентном синдроме. И в чат снова ворвалась мама моей подруги, которая ходила на анонимных наркоманов, и она сказала, Яна, можете к психиатру сходить? Я такая, слушайте, я уже ходила как-то к психиатру. Помогло, потому что жизнью я тогда не закончила. И я пошла. Какие-то тесты проходила, что-то такое было. И она говорит, а как у вас с алкоголем? Наверное, у меня на лице все настолько было написано, что было сложно про это не спросить. Я говорю, знаете, я еще контролирую. Так уверенно я ей сказала. Она говорит, посмотрела на меня и говорит, ну хорошо, но вы не потеряете момент, когда контроль будет упущен. Я такая, хорошо. И я вышла, я поняла, что у меня нет никакого контроля. Его никогда у меня не было. Просто вот ни одного дня моей жизни с момента, как я родилась, у меня его уже автоматически забрали. И было очень страшно. Я такая вдруг подумала, а что, если я не умру, а, например, стану инвалидом, если я выпью какой-то неправильный алкоголь. Таких историй очень много, где там, не знаю, слепнут, лишаются каких-то возможностей ходить, не знаю, что-то еще делать. Я же еще такая, вдруг у меня получится какого-то ребенка родить, но если я сопьюсь, то его не получится родить. И какой-то из дней мы с подругой набрались смелости и решили, раз наши родители виноваты, то мы будем отмаливать их грехи и поехали на группу взрослых детей алкоголиков в Мариинском соборе, я помню. Я приехала туда, я всем всегда говорила, я трясусь от рождения, потому что это вот у нас семейное. И все такие, хорошо, ты... Я вот так вот уже ходуном ходила, я всем говорила, это просто... я зародилась с таким тремором, не спрашивайте мне ничего. И еще больше я начала трястись, когда вот слушала то, что люди говорили на этой группе. Столько было... Я тогда узнала слово «идентификация», и я поняла, что я состою из всего этого слова, когда я слушала этих людей о том, как они делились, где они жили. Потому что мне казалось, что я одна пережила такой ужас дисфункциональной семьи, что больше ни с кем такого не происходило. Ни у кого же родители больше не пьют. Я же такого не видела. Ну, это мои родители, конечно, прятали это, но другие же родители этого не прятали, скорее всего. Но я не видела, значит, они не пьют. 19:10 или 19:15 должна остановиться. 19:15. Хорошо. И так мне понравилось на этой группе. Я говорю, подружке своей говорю, поехали еще. Она говорит, а где еще? Я говорю, на Кальварийской. Вы приехали. И тоже все классно. И я такая, что же происходит? Почему так классно? А еще, понимаете, это же костелы. Я такая, я же католичка. Я такая, перед группой или после группы, если есть время. Я такая, посижу, посмотрю. Какая Дева Мария красивая в Мариинском соборе. Или костел на Кальварии, там же такая атмосфера, такое древнее место. И такая, что же мне делать? Вот я пью, но уже не хочу. Ну и не хотеть не могу. Какой-то вообще вот паралич. Вот я очень слово паралич, я как бы ходить могла, но паралич мысли у меня был абсолютный. И в какой-то момент... группы перестали собираться, потому что это был 20-й год, это был период коронавируса, все группы закрылись. Я не состояла ни в каких чатах в тот момент, и не знала, что существуют какие-то сайты, где проводятся группы онлайн, и я просто посчитала, что, наверное, они не собираются теперь, ну, как-то надо своими силами держаться. В какой-то из дней я поехала в свой родной город, проснулась и такая подумала, может, мне попробовать не пить? Это было 7 апреля 2020 года, когда я первый день была трезвая. И я решила, что, возможно, в этом, ну, будет какой-то смысл. Я никогда такого не пробовала, никогда не пробовала не пить. Ну, самостоятельно. То есть внешние какие-то факторы, типа посты, мама, которая не любила смотреть, как я пью, какие-то отношения, где мужчинам это не нравилось. Всегда я на внешнее что-то опиралась, почему я не буду употреблять. А тут такая, может, что-то внутри меня есть такое? Какая-то, ну, не знаю, жажда жизни, которая меня все эти годы все еще держит, и почему-то нигде меня не расчленили, нигде меня не убили, ни под какой поезд, ни под какую машину я не упала. И потом собралась как-то так вдруг, знаете, резко малая группа, потому что все-таки программу «Взрослые те алкоголиков» лучше проходить в малой группе, и как раз из-за этой идентификации, которая так меня поразила на первой встрече. И, конечно, если честно, опыт прохождения шагов в малой группе у меня очень посредственный, и я им точно похвастаться не могу, потому что как-то кажется, там все тянули что-то на свою сторону, и очень было мало понятно, как это проходить. Меня, кажется, больше вытягивало не то, что эта малая группа собиралась, а то, что 2 раза в неделю, несмотря на то, что не было групп, я такая, ну я поеду проверю, вдруг они появились. Я поеду на Кальварию, я поеду на Мариинский собор, но вдруг они появились. И как будто важно было не то, что я приеду, и там группа это будет, а то, что я вот это время, что я буду ехать, я буду думать о том, почему я туда еду. Потому что я еду туда, потому что я сегодня не хочу пить. Сегодня я хочу не хотеть пить. Но даже так, скорее, будет правильно сказать. Хотя, ну, жажда была очень сильная, мне кажется. Очень сильно тянула. И я прям избегала каких-то... Ну, бляха, простите, 20 лет мне было, конечно. Очень хотелось куда-то поехать, потусить. Но везде, где бы я ни ходила, все мое окружение состояло не из друзей, а из собутыльников. Ну, а с собутыльниками особо дружбу на трезвую голову ты, ну, не создашь, не сладишь. И так, наверное, все лето и даже осень я... Просто ездила к дверям, так дергала их, поднималась на эту гигантскую лестницу на Кальварии или просто там заходила в Мариинский собор и ждала, когда группа появится. И вместе с тем я же тусовалась возле каких-то храмов и такая смотрела, блин, ну как же красиво они тут вот умеют вот в католицизме вот что-то такое сделать, как-то ну хорошо подать, ну что-то трепещет. И когда я почувствовала, что что-то трепещет, бахнули события, которые, ну, вы, конечно, все знаете, 2020 года, которые очень сильно ухудшили мое состояние, я снова пошла, что? Психиатру. И уже в этот раз мне поставили какой-то диагноз вменяемый, мне поставили тревожно-депрессивное расстройство, которое лечилось таблетками. И это был мой первый опыт лечиться чем-то, кроме алкоголя, мне кажется. Мне кажется, когда я употребляла, даже таблетки не пила от простуды. Потому что, ну как же, ну алкоголь всему голова. В нашей семье также было принято никакого хлеба, только алкоголь. И таблетки сделали удивительную вещь, выровняв мое состояние впервые в жизни. Когда меня не шатало, это все классно, все ужасно, а я была... Сейчас мы будем разбираться, что вообще происходит. И... группы к тому моменту снова начали собираться, взрослые те алкоголиков, и как будто, несмотря на то, что вот 20-й год и там конец 20-й год, все как будто вокруг в мире, в стране ухудшалось, а мое состояние, ну не знаю, как шло в гору, такое рассинхрон у меня полный получался. И, наверное, дальше я уже продолжу после перерыва.
Спасибо, я начинаю. Через 15 минут обратно продолжение следует. Во второй части мы представим, кто пришел. Спасибо.
Всем привет, меня зовут Яна Алкоголичка.
Привет.
Моя вторая часть. Остановились мы на том, как я пришла и вернулась в группу взрослых алкоголиков. Как будто все время мне казалось, что чего-то мне не хватает, но ответа не было. И тогда был очень важный момент.
Я постараюсь.
Окей. Когда я такая, может, ну не просто там красивые какие-то вот эти изображения Богородицы в костелах, в которые я прихожу на группы. Может, нужно поискать где-то Бога. Но я сразу решила, католицизм точно нет. Это вообще не моя тема. И я уже его наела с детства. И я такая ходила к кришнаитам, пела какие-то индуистские песни, ездила по православным святыням Беларуси. Разговаривала с девушками из ислама и думала, может, паранджа меня успокоит. И в какой-то момент я уже закончила университет, который, я не знаю, просто какой-то реально, тут точно только высшая моя сила помогла мне закончить универ в том состоянии разобранном, в котором я находилась. И я жила в таком большом частном доме здесь, ну, относительно здесь, на Пушкинской, на Чегладзе. И там были другие ребята, с которыми мы вместе снимали. И один из наших соседей страшно-страшно пил, постоянно что-то крушил в доме, дрался с другими соседями. Мы собрались на совет дома нашего из 6 человек и решили, надо что-то делать. Я говорю, так слушайте, я разбираюсь, ну я ходила в группы, взрослый детей алкоголиков, хожу в группы взрослых детей алкоголиков. Есть группы анонимных алкоголиков, может Гришу туда отправить? Все-таки говорят, давайте. Я говорю, Гриша, посмотри, где тебе ближайшая группа, куда бы ты хотел поехать. Он говорит, так вот же, тут на спортивное спасение. Я говорю, поехали. Ну я же как бы уже опытная, да, но в анонимных делах. У меня там и малая группа была, и спонсоры. Ну, конечно, это был очень удачный опыт со спонсорами. И мы вместе приехали. Я как сейчас помню, я такая посмотрела, испугалась, чего они все хлопают. Ты говоришь им, вот я там первый раз на группе. Все время очень было страшно мне, я убежала оттуда. Первый раз очень было страшно. Сосед решил, что ему это даром не сдалось, и он продолжит пить. И он уехал в итоге от нашего дома, я встречала его, кажется, этим летом. Все у него стабильно, пьет. А я не смогла успокоиться. Я все думала про эту группу и думала, и почему же там вот так по-другому? Она же вообще не похожа на группу. Я так смело шла, потому что думала, что это будет то же самое, что взрослые дети алкоголиков, но я пришла, и там вообще была другая атмосфера. Вообще по-другому. И когда люди говорили, там, привет, я алкоголик, я такая, у меня есть проблемы. Я говорю, у меня есть проблемы с алкоголем. И в какой-то из дней, видимо, мне нужен был хороший пинок. У меня была собака в тот период. Была собака. И его отравили. Да, и я помню, я держала его труп на руках, когда в ветеринарке думала, мне сейчас, ну, я, на секундочку, я уже там 2 года была, как бы не употребляла алкоголь на своей какой-то железной воле. И я такая, мне надо напиться. Вот, так, вот это точно такое событие, когда надо напиться. И я сидела, держала его труп и думала, надо. Но вот знаете, вот момент, когда ты не знаешь, что, кто говорит в твоей голове, и я такая, а поеду-ка я на группу. То есть на группу, где мне было страшно, где мне было неловко, где меня напугало то, что меня аплодировали там от того, что я первый раз пришла, где мне сказали, ты новичок, говори в любой момент, какой захочешь, который, ну, место, которое я испугалась, я такая вдруг подумала, я поеду туда. И было очень страшно, в моей голове, в моих больных фантазиях разворачивалось, что я приеду, они мне скажут, а что ты приехала? Ну, у тебя собака умер, да, что ты не приезжала раньше? Ну, я подумала, пускай они мне так скажут, но зато я буду не с холодной какой-то бутылкой в обнимку, а с людьми. Они теплые, они чувственные, они, ну, не знаю, они обнимут меня. Я приехала, села где-то там, забилась, там высказалась, расплакалась от того, что вот... Ну, очень мне было больно от этой смерти. Я год, наверное, еще оплакивала его, потому что это был такой хороший, близкий мне друг, мой пес. Я никто мне не сказал, типа, а что ты приехала? Вообще ни один. Я такая, а что так можно было? То есть куда-то ты приезжаешь, и тебя не лают на тебя, никак не обижают. А реально, ну, то, что они говорят в своей программе, то и происходит. Они тебя принимают. И я помню, что еще на первом ряду сидела такая роскошная женщина. Она такие хорошие и правильные слова говорила. И в конце ведущий говорит... Те, кто может там стать спонсором, поднимите, пожалуйста, руки. И я такая, я знаю, что такое спонсор. И я смотрю, эта женщина поднимает руку, и я такая, я вычислила. Я просто к ней подошла и сказала, будешь моим спонсором? Она говорит, ну тебе нужно звонить мне, тебе нужно вот это. И я говорю, я буду все это делать. И кажется, как будто моя смерть была мне тогда более желаемая, чем смерть моего собаки. Она то, что не получилось у меня, ну, он мне проложил своей смертью. Вот этот страх, что, блин, это может окончиться, я как-то поняла, что мне вообще не хочется умирать. И несмотря на то, что я уже 2 года не употребляла алкоголь, мне было очень сложно проходить шаги. Прям, я даже могу сказать, что мне кажется, что первый раз о том, что я алкоголичка, сказала не я, а моя, ну, психотерапевтка. Когда я сказала, слушай, я съездила на группу, мне там очень понравилось, я хочу у них остаться. И она говорит, так ты, я на алкоголичка. Она у меня и до этого, когда вот мы начали работу, она меня что-то спрашивала, но я как-то всегда говорила, у меня проблемы с алкоголем только потому, что мой отец алкоголик. Я не такая, это вообще не про меня. И на какой-то из групп я вдруг поняла, что мой отец умер, когда мне было 7 лет. И он не мог в моем сознательном возрасте, когда я училась в универе, когда я бухала, заливать мне этот алкоголь в глотку. Это я делала своей собственной рукой. И своей собственной рукой я эти бутылки открывала. И обвинять отца можно, конечно, во многом, но точно не в этом. И это чувство ответственности, которого меня точно лишали взрослые дети алкоголиков на тот момент, которое мне очень было нужно. Возможно, я вернусь еще к этой программе, но в тот момент они, кажется, забирали у меня ответственность, которую мне очень нужно было себе вернуть. Что это я сама в какой-то степени с собой делала. И самым, мне кажется, важным и значимым для меня шагом в программе анонимных стал третий шаг о припоручении своей жизни Богу. Я никогда не забуду этот момент, как мы были в помещении, где проходит собрание спасения, и встали мы на колени, и там же, если вы были там, там над доской висит такая Богородица, и я не знаю, как это писать. Как будто вот я говорила до перерыва о том, что из алкоголя мое тело и моя душа были в полном рассинхроне. Как будто был момент, и они просто схлопнулись. И вот я снова была, не знаю, целостная. Если такое слово подходит к тому, что я ощутила, как будто я такая, да, наконец-то есть какой-то ответ. Это не какая из религий, это просто вот это ощущение, где я понимаю, что нужно делать. Есть шаги. Блин, я могу по ним пройти. У меня точно, ну, если я 2 года просто на какой-то своей воле смогла оставаться трезвой, сухой, скажем прямо, то, значит, у меня и хватит этой воли, чтобы эту программу пройти. Воли-то хватило, но какие испытания меня ждали, чтобы эту программу укрепить. Прямо в процессе, когда я еще, боже, какой я, наверное, шаг писала, 4-й, У меня были тяжелые увольнения на работе, поиски новой, безденежье. Мне казалось, что все, ну конец, ну я с этим не справлюсь, мне нужно возвращаться в мой родной город, зачем я куда-то полезла, зачем я что-то решила. И моя спонсорка всегда говорила, помолясь, типа, припоручи что-то Богу, помолись, иди делай. И я всегда шучу о том, что у меня тревожно-депрессивное расстройство, но когда ты что-то делаешь, тревога развеивается, и остается только депрессия. А с депрессией уже что-то можно делать. И почему-то всегда все решалось. И я помню, как был момент какой-то, я не помню, какой я шаг проходила, может, уже 9-й. И я подумала, черт, а почему я вообще попала? Ну вот да, моя подруга поделилась, что есть группы, есть такие, но она же в них не осталась. Она, ну, мы разорвали контакт, потому что она дальше пошла употреблять. Я типа умная, у меня есть высшее образование. Ну, не у всех на группах есть высшее образование. Значит, это, наверное, не какой-то фактор, который влияет. Может, религиозное. Составляющая. Но как бы на группах тоже хватает людей, которые не прямо говорят о Боге, как о каком-то конкретном институциональном представлении. И со временем появился только один ответ, что высшая сила решила, что этому человеку нужно показаться. Моя высшая сила, столько я на нее жаловалась, даже в этом своем рассказе, сколько я вспоминала, что почему у всех есть отцы, а у меня нет, почему вот все какие-то нормальные семьи, а моя была такая, почему вот у кого-то нет депрессивного, тревожного расстройства, а у меня есть. Я понимала, что моя высшая сила все время где-то была рядом. Вот как я рассказывала эту историю про этого психиатра, которого я пришла, кажется, брать интервью, а он мне предложил сессии какие-то, благодаря которым я не закончила эту жизнь. Эти мужики, которыми я ездила, они меня членили, наверное, потому что моя высшая сила где-то была рядом. И не захотела, чтобы я умерла в тот момент. Она захотела, чтобы я... говорю, и слезы наворачиваются. Захотела, чтобы я узнала, что такое трезвая жизнь. И я такая, может, эта высшая сила не такая уж плохая? Если ее слушать, потому что я такая еще сама по себе не упорная, а упертая скорее. И я помню, даже в каких-то отношениях романтических мне было важно, чтобы этот парень был со мной. Мне он даром не сдался. Он какой-то, не знаю, алкаш или я не знаю, что еще хуже, какой-нибудь, ну просто урод. А я такая, мне он нужен. И я упиралась, и потом я очень сильно от этого страдала. Но шаги я прошла. Я даже съездила как-то на 12-й шаг в новинке. Очень было волнительно. Я опоздала на все автобусы, и какой-то человек за мной ввязался по дороге в новинке. Но я с этим испытанием справилась. Самое сложное испытание произошло где-то через год после того, как я пришла в программу. Вот я всегда говорю, что 7 апреля — это день моей трезвости. А 6 апреля 23 года я была арестована. Это было за 20 год, политическое дело. Я понимала, что это со мной произойдет, потому что моя подруга, которую я уже упоминала, к тому моменту она уже находилась в СИЗО, и я понимала, что мы с ней были точно одной фотографии, точно я буду следующая. И у меня был выбор, либо уехать в эмиграцию и оказаться без денег, без контактов, без знакомств, без знания языка в какой-то стране. Ну, я только в России могла уехать, я знала язык. Либо остаться здесь, ну, и пережить этот опыт заключения. Ну, поскольку в 2020 году я оказалась на этой фотографии, потому что мой патриотизм был выше, чем мое чувство безопасности, то есть, там, меньше года трезвости, условно, я решила остаться. И 6 апреля 23 года меня арестовали. И я помню, что единственное, о чем я думала, это о том, что мне нужно молиться. Вот моя самая любимая молитва — это о том, что я отдаю Богу свою волю, и пускай он мне скажет, что мне нужно делать. И это был один из самых удивительных опытов, когда я поняла, что, оказывается, все можно делать. Можно и 11 шаг с утра делать. Ты встаешь, вот в 6 утра там звенит вот этот вот гимн по радио, а ты молишься. Или если у тебя нет возможности что-то записывать, как 10 шаг, например, проводить инвентаризацию, я ее в голове себе проводила, потому что не очень безопасно писать. На кого я сегодня злилась, и писать на всех этих вертухаев, которые там что-то со мной делали нехорошее. Я в голове это проматывала. Я помню, какая была большая разница между мной и теми сокамерницами, которые были со мной, потому что они очень злились, они очень возмущались, а я такая, ну, если я, значит, сижу здесь, значит, моя высшая сила хочет, чтобы меня машина не сбила. Но они там говорили, вот, нас будет в 4 утра, в 2 часа ночи. Я такая, но зато я могу доспать днем. Я просто сяду на пол, сожму вот так вот руки, колени и буду спать. У меня была только одна задача. Мне нужно было оттуда выйти, максимально сохранив свое какое-то физическое состояние, ментальное состояние. И я об этом заботилась. Я начала есть еду, которую я никогда в жизни не ела. Ненавидела какие-то там молочные супы или что-то такое. Ну, ты такая, мне нужны силы, мне нужны силы, значит, я буду есть. И я помню это ощущение, когда ты не молишься у Бога о том, чтобы он тебя отпустил. Ну, потому что понятное дело, что ну все, ты попал, и это как роды, ну только родиться остается, ну нет, нет дороги обратно. И я просила о том, чтобы он вообще, ну, чтобы я понимала, что мне говорить. Со следователями, с адвокатами, с какими-то другими представителями каких-то комитетов, которые вызывали, потому что, ну, когда ты по такой статье, которая у меня, тебе очень много внимания, очень много интереса. И я просто старалась говорить то, что облегчит мою жизнь. И это такое какое-то абсолютное антисопротивление, не знаю, как это писать. Мне обещали в начале самом, когда меня задерживали, что вот, все, 3 месяца, полгода будешь сидеть в СИЗО, пока дело рассматривается. Я и моя высшая сила справились за чуть меньше, чем 2 месяца, потому что меня задержали 6 апреля, там очень быстро мое дело закрыли, мне даже позволили увидеться с моей мамой, это был очень трогательный момент, я уже вам рассказывала о ней, какие у нас были сложные отношения, но этот момент, он был очень поворотный, наверное, в наших отношениях, когда я поняла, что да, конечно, очень непросто, когда с тобой что-то сделали в детстве, но еще важнее, что ты с собой сделал, когда это детство закончилось, и как ты с этим обошелся. И 30 мая у меня был суд, и я вам точно могу сказать, что если в мире существует чистилище, то оно находится в камере ожидания судебных заседаний суда Центрального района города Минска. Это такое помещение, вот, наверное, размером, как этот стол, типа стакана, да, где очень узкая скамейка, дверь без каких-либо прорезей и такая мигающая лампочка. И она постоянно мигает. Я в первый день, мне пришлось, у меня было 2 судебных заседания, в первый день мне пришлось посидеть там 4 часа, и я не представляла, что вообще люди такое могут пережить. Я не представляла, что я такое могу пережить. Мне казалось, что, ну, это что-то из грани фантастики. Это, не знаю, граф Монте-Кристо, какие-то книги, которые я читала, когда училась в универе, как описывают ГУЛАГ, как описывают какие-то концентрационные лагеря. Я вспоминала, боже, как хорошо, что я прочитала Виктора Франкла «Сказать жизни да». Я как бы, я понимаю, я у меня идентификация с этими людьми. Вот, и сюда, конечно, я вышла, никуда не уехала, у меня была домашняя химия, но это ощущение того, что да, я прожила что-то очень тяжелое, очень травматичное, момент этапа, когда там все эти собаки лают, автоматы на тебя наставлены, а я, знаете, я еще была на каблуках, почему-то меня задержали, и мне не передали никакой другой одежды, на каблуках, в шубе белоснежной, и я стою и думаю, боже, где? 6 утра, Жодина, я такая, где я оказалась вообще? Это не описать словами, но это такой какой-то потрясающий религиозный опыт. Я не могу сказать, что я уже все-таки определилась, в какую религию я нахожусь, я хожу в костел, потому что я знаю, как в костеле нужно находиться, но вот это ощущение, что да, это очень страшно, да, это очень болезненно, но я точно чувствую, что Бог, Он все время со мной, потому что за все это время мне не сделали ничего плохого, меня не били, меня прям как-то, ну, не оскорбляли. Ну, так в рамках того, что нужно было для какого-то условного воспитания арестанток. И я вышла на свободу, ну, условную свободу, да, конечно, пока там отбывала химию, и кажется, что с этого момента очень-очень-очень много всего поменялось. Не знаю даже, как это объяснить. Испытаний было еще много всяких разных, и я не могу сказать, что я никогда не начну пить, потому что я захожу в магазин, и мне не просто ходить возле каких-то отделов. Я не могу читать книги, где идет какое-то подробное упоминание, описание, как люди употребляют. Я не смотрю такие фильмы. И даже сейчас моя профессия связана с психологией. Но я отказываюсь работать с зависимыми, потому что мне кажется, что я с ними буду работать не как психолог, а как, не знаю, как спонсор, например, или как человек, который вот очень понимает, как такой равный консультант. Боюсь, что я с этой задачей еще не справляюсь. И моя высшая сила не только мне дала очень много, ну, таких возможностей, обещания программы для меня точно исполнились, но кажется, что она показала очень много моих ограничений. Типа, я никогда не вырасту в другой семье. Моя семья всегда будет дисфункциональной на моей памяти, в моем детстве. Я никогда не избавлюсь от КПСР, с которым я, ну, вынуждена буду жить. Я никогда не перестану быть алкоголичкой. И всегда буду с гордостью, наверное, все-таки носить это свое описание, свою характеристику. Но как приятно знать, что я не всемогущая. Я, конечно, писательница и сценаристка, но кажется, что сценарий, который я сама своими руками писала в своей жизни, он получался очень плохой, какой-то очень трагичный, что-то из Чака Паланика, кажется, что вообще не хотелось бы никому, никакой актрисе давать такую роль, и очень жалко, что я себе ее давала. И моя высшая сила ощущается чем-то таким, каким-то таким очень здоровым ограничителем, и одновременно это очень сильная любовь, потому что очень сильное желание жить и любовь внутри меня, любовь к себе, наверное, они оставили меня живой и оставляют меня трезвой каждый день. На этом, кажется, все. Всем, чем я могла поделиться.
Спасибо. Теперь время для вопросов. Чуть не расслабляться. Вопросы.
Дима алкоголик.
Привет, Дима.
Спасибо тебе за такой откровенный, честный, такой открытый твою историю, рассказ. Вот. Вопрос у меня такой. Поделись, пожалуйста, опытом своего 10-го шага. Как это делать?
Я его веду с момента, как мне его передала спонсорка, в одном и том же виде. Ну, кроме 2 месяцев, которые я писала, когда я его делала устно в своей голове, как-то проговаривала. Это список вопросов, которые я стараюсь каждый день записывать в своем дневнике. До сих пор я, типа, не останавливаюсь в этом деле, потому что голова, ну, а еще рациональная голова очень сильно разводит. Кажется, что, это все здесь понятно, а потом, ну, записываешь, понимаешь, что вообще ничего не понятно. Там такие достаточно стандартные вопросы о том, такая инвентаризация. Была ли я сегодня злой? Была ли я сегодня раздраженной? Обидела ли меня кто-то? Обидела ли я кого-то? Есть ли что-то, что я утаиваю? Это самый, вот, это третий у меня вопрос, и он для меня самый интересный, потому что я всегда что-то утаиваю. У меня есть такая прям защита моя психологическая, вот вытесни что-то. И над этим вопросом я себе прям позволяю посидеть, потому что такая обычно, вы знаете, вот такая суетливая, что-то во мне происходит. Вот я такая, стоп. Что я утаиваю? Всегда что-то утаиваю, короче. Ну и какие-то вопросы я добавляю себе сама. Например, когда я лишилась такой свободы полноценной, когда я проживала опыт домашней химии, то я добавляла себе вопрос, был ли момент, когда я хотя бы минутку чувствовала себя свободной? Или если, например, я там чуть позже домой пришла, или наоборот, я там смогла где-то встретиться с кем-то, сходить на кофе, или там с своим молодым человеком как-то что-то мне получилось уделить секунду и не ощущать, что я под этим гнетом, я себе добавила вопрос, ну вот, ощущала ли я эту свободу, просто чтобы хотя бы на протяжении дня вспомнить об этом. И иногда вопросы добавляются, отваливаются. Например, у меня был вопрос, молилась ли я. У меня был период на домашней химии, очень такой тяжелый, депрессивный. Да? Я такая, да, высшая сила, что-то там с ней происходит. Но вот молиться я не могла. Прям был какой-то паралич, такой ступор. И я прям себе добавляла этот вопрос, ну, молилась ли я утром. Вот. Ну и там еще какое-то количество вопросов про работу, про свое состояние, заботилась ли я о себе. Вот такой у меня опыт 10-го шага.
Спасибо. Андрей, алкоголик.
Привет, Андрей.
Прошу прощения за сентиментальность, потому что с возрастом, наверное, что-то такое вот приходит. С дебютом себя. И желаю, ну, скажем так, ездить по группам, потому что у тебя потрясающий опыт. Скажи, пожалуйста, вот изменения. Понятно, что ты пережила и ограничения, как ты говоришь, с такой грустью. Да, неприятные места. А вот именно то, что ты сделала в этой трезвости, что вот именно такое тебе вот запало, скажем так, и за что ты была вот именно сама себе благодарна и горда, скажем так, что произошло в твоей жизни?
Ну, такие три вещи приходят в голову. Первое и самое такое, ну, такое шутливое, я бы сказала, это мои волосы. Что я уже рассказывала, что я побрилась, и что несколько раз это было, и такое отчуждение у меня было от собственной внешности, от собственной женственности, от своего тела, в принципе. Я там как в пирсингах была, в татуировках. Ну, конечно, пирсинги я достала, но татуировки все пооставались. И отрастить волосы, и когда оказалось, что я не такая уже какая-то некрасивая, что все со мной в порядке, хорошенькая, милая, приятная девушка, это было для меня таким открытием, таким, ну, как, знаете, как про Чернобыль говорят, что вот природа очистилась настолько, вот мой организм очистился настолько, что мои волосы отросли, они почти такого же, ну, какого-то рыжего цвета, каким были у меня, там, не знаю, в детстве, в подростковом возрасте, до того, как я побрилась. Второе, что я считаю важным, это то, что я, несмотря на то, что первое образование у меня историческое, я получила, пока сидела на химии, получила второе образование, переподготовку по психологии, и сейчас я в этом работаю, потому что тот контейнер, те как будто мышцы, которые у меня натренировались за годы моих испытаний таких жизненных, они никуда не ушли. И самое рациональное, самое, наверное, экологичное, как я могу их использовать, это, ну, работать с другими людьми, которые все еще как-то страдают или как-то переживают какие-то сложности. И третье — это мой круг общения, потому что, как я уже сказала, у меня было большинство вокруг меня, это либо собутыльники, либо, ну, поскольку я такая энергичная, очень заметная, очень было много людей, которые как-то подпитывались этой энергией, и мне кажется, что на сегодняшний день мне удалось выстроить поддерживающее пространство, где я могу поддерживать и где меня могут поддерживать. И это не то, что там, потому что я там психологиня, а потому что мы люди, которые могут делиться своими переживаниями, своими уязвимостями, тем, как непросто или тем, как просто. И это близкий круг. Вот, например, у меня был недавно опыт, полтора месяца назад я рассталась с молодым человеком, мы уже были обручены, и, ну, так получилось, что мы расстались. И я помню, что у меня не было мысли... Нужно пойти напиться. У меня была мысль, так, мне нужно найти квартиру, потом мне нужно помолиться, потом мне нужно написать подругам, а потом спонсорке и терапевтке. Вот, и это как будто такое, ну не знаю, как спасательный круг, который я вокруг себя сплела, надула, выстроила, ну, каким-то таким образом, который, ну, точно не в первый день после расставания я подумала о том, что мне нужно пойти напиться. И для меня это очень важный такой индикатор, что кажется... Природа очищается.
Спасибо.
Спасибо.
Дима, алкоголик.
Привет, Дима.
Вопрос. Ты так интересно говоришь, спонсорки. Вот свои отношения с спонсоркой. У тебя та же спонсорка, которая была с самого начала, которая вот эта шикарная женщина, там все дело. И вот какие у тебя сейчас, вот за эти годы, какие у вас взаимоотношения? Как вот вы общаетесь? Как вот программе продолжаете что-то? Ну, вот поделись, пожалуйста.
Да, конечно. Я уже упоминала, что когда я была в ВДА, у меня были попытки как-то, ну, кроме малой группы, еще у меня было три спонсорки, за которыми у меня ничего не сложилось вообще. То есть они как-то говорили что-то, и я такая, ну да, но я не понимаю, что должна делать, я должна им написать или что-то сказать. А тут, я думаю, что это снова моя высшая сила каким-то образом сработала, когда я пришла полностью разобранная на какие-то куски, просто к ней подошла, сказала, и она мне сказала, вот ты мне звони, там неделю или сколько, ты мне звони. Я такая... Вообще базару нет. Я такая пунктуальная, я буду точно звонить. И мы с ней прошли шаги. И на момент ареста я была где-то на 4-5 традиции. Мы пошли по традициям. Вот. И она была одним из тех людей, кого я внесла в список, кому нужно позвонить или написать, когда меня задержат. У меня была подруга, которой был этот список. И вот она вместе с моей терапевткой, как очень важный человек, еще раз, мы поддерживаем, мне кажется, хорошее общение. Можем вместе сходить в театр или там на какие-то встречи. Когда я, ну, вот я уже сказала, когда рассталась с этим молодым человеком, тоже она говорит: «А напиши-ка ты инвентаризацию сексуальную». Я такая: я сама бы про это в жизни, мне кажется, бы не вспомнила так сходу. Вот. Она меня поддерживает, даже сегодня на мою спикерскую пришла.
Ну, видно, шикарная.
Шикарная женщина.
Спонсорка. Да.
Вот я к чему стремиться, к такой же шикарности.
Спасибо.
Спасибо.
Дико алкоголичка.
Привет.
Спасибо, я пришла. Слушай, я помню, как... проходил этот четвертый шаг, было много вот разговоров и сложностей. Поделись вот сегодня уже, да, итогами, не итогами, скажем так, опытом четверки, как сегодня ты относишься к этому шагу, да, и применяешь ли ты четверку в своей жизни, ну, когда тебе требуется.
100%. 100%. Я уже упоминала, что вот в 10-м шаге я вношу, что я утаила, на кого я обиделась. И потом я так просматриваю, как... ну, когда у меня, например, заканчивается какой-то из моих дневников, я такая: так, посмотрим, что я написала во второй части, во втором вопросе. И всех людей, которые там оказались, я вношу в четверку. А иногда, когда я вот в моменте понимаю, что я на кого-то разозлилась, или обиделась, или мне что-то сделали... Я такая: подожди, вот я сейчас тебе скажу. И сама думаю: я не хочу просто этого человека писать в четвертом шаге. Потому что я стараюсь каждый год записывать. Вот, ну, у меня есть гигантская таблица, тоже то, что мне передавали, какой опыт, о том, это какие-то люди, или это какие-то учреждения, или это какие-то принципы, что они мне сделали и что было затронуто. Там какое-то мое чувство самолюбия, или мой кошелек, или мои отношения с другими, или мои сексуальные отношения. Ну, это... И потом... Но самое сложное — это вторая половина, где нужно написать мои страхи. Вот это все, это мне никогда не получается. Я всегда стараюсь, но всегда, кажется, получается, когда лажу, и я во всех четырех этих пунктах пишу одно и то же. Вообще, но я стараюсь. Вот. И сложнее... Ну, нет, самое сложное — это вторая сторона вот этого инвентаризации. Со страхами и сексуальной инвентаризацией четвертого шага они, ну, кажется, чуть-чуть проще. Ну, потому что там все-таки одна тема, на которой ты сосредотачиваешься и на которой работаешь. Вот. Мне кажется, четверка, она у меня просто когда-то первая самая была очень долгая, наверное, несколько месяцев я делала, и пока я делала, у меня какие-то люди просто отваливались из жизни, какие-то университетские подруги, какие-то кавалеры, все они просто уходили, я звонила и говорила: скажи мне, почему так происходит, это когда-нибудь закончится? Мне говорили: да, это когда-нибудь закончится, и это, конечно, закончилось. Вот. Сложнее было девятку делать, если честно. Я помню, я приходила на группу, я ее вела еще, и вела по-белорусски, и я говорила: у меня ощущение, что меня закрыли в костёле с ксензом, и я должна исповедоваться, а я не хочу. Мне тогда сказали: Яна, ну, ты либо идешь исповедуешься, либо идешь бухаешь. Я такая: вопросов нет, я пойду исповедоваться.
Спасибо.
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 У нас еще 10 минут, поэтому смело.
Марина алкоголик.
Привет, Марина.
Привет, Марина.
Мне так очень про этот стакан или что это такое, правильно?
Угу.
Какие тебе мысли, если можно и про это говорить, приходили тогда в голову, и какие мысли ты призывала, или как ты их обрубала, каким молитвам молилась, в общем, как в уме осталось?
Угу. Ну, как я сейчас это помню, вообще, вот все эти закрытые пространства, когда я оказалась в камерах, или в каких-то стаканах, или в каких-то допросных комнатах, или там уже в этой клетке в зале суда, у меня была только одна мысль — вспомнить все молитвы, которые я знаю. Потому что если одну повторять, то очень быстро я начинала их как-то сокращать, или слова начинали путаться от тревоги, которую я переживала, потому что... как будто мое дело выглядело хорошо, и я понимала, что, скорее всего, я буду, ну, получу ограничение свободы без направления в какое-то учреждение отбывать его. Но все равно вот так мозги разводили. А что, если там что-то еще нашли вдруг, и ты сейчас уедешь куда-то в Гомель туда сидеть? Я просто молилась. Я знала 4 молитвы. Отче наш, Дева Мария, и молитву первого шага, молитву третьего шага. Больше я не могла никакую вспомнить в том состоянии, в котором я находилась. И как только я чувствовала... Ну, я старалась вообще спать побольше. Я могла научиться... Я научилась там спать везде. Я могла спать, сидя на коленях, сидя на корточках. Вот так вот на коленях, став на какую-то, не знаю, на кровать. Я могла спать за кем-то, вот так вот прикрывшись. Я научилась спать вот так вот на ладонях, пока ехала в автозаке. Вообще везде, где только могла. Я старалась спать, потому что мне нужно было сохранить ясный рассудок и, ну, какой-то, не знаю, мне было 23 года, молодость хотелось. Единственное, что я не смогла сохранить, это свое колено. Вот. И в моменте я думала о том, что мне нужно молиться. Мне нужно молиться, потому что я не, ну, я знаю все, что есть в этом деле, они ничего точно нового не припишут. Мне нужно молиться о том, чтобы я максимально четко отвечала, ни на себя не наговорила ничего лишнего, их не разозлила, и в финальном слове сказала, что слушайте, оставьте меня, пожалуйста, на свободе, потому что я такая молодая девушка, я вам детей нарожаю. Вот что-то такое. Вот о чем-то таком я думала. Да, наверное, об этом. Ну, и то, что было страшно, я себе не отрицала этого. Не говорила, блин, ты как какой-нибудь Константин Калиновский или какой-нибудь Че Гевара, сейчас ты там выйдешь и двинешь речь. Я понимала, что мне не нужно никакой речи двигать, мне нужно выйти на свободу.
Спасибо. Давай, Кирилл, давай.
Кирилл, как говорит, наркоман. Спасибо просто. Ну, я давно таких не испытывал таких ощущений, чтобы у человека так была такая наполненность. Скажи, утро у тебя как начинается? Ну, я понимал, там молитва, ловишь ли ты какое-то тихое время? Ну, как у тебя сейчас это? Как у тебя проходит утренний 11-й шаг?
Мое утро начинается с того, что мой кот орет. Мой кот, он привык, пока еще жила своим молодым человеком, он привык, что его в 7 утра кормят, а я в 7 утра не могу вставать, я стою в 8. И он, ну, с 7:30 до 8 он устраивает концерт. Я встаю, и сначала кормлю его, и пока я стою, он там трется около моих ног, ест, и я смотрю, у меня сейчас такой вид открывается красивый на стадион, вот на Кунцевщине я переехала, и я стою и вспоминаю, как молитва звучит, потому что очень сложно ее сообразить, и я стараюсь утром писать, ну, свои какие-то произведения, потому что это очень такое... Момент очень ясный, потому что когда вечером сажусь писать, мне начинает болеть живот от того, что я как будто перегружена всеми эмоциями за день, плюс работа еще связана с каким-то контейнированием чужих переживаний, и поэтому утром мне очень нравится писать и думать о жизни. Вообще, я так иногда я сижу и думаю, блин, как классно. Еще один день, может быть. А что я буду делать в этот день? Вот кот, он же здоровый. Вот у меня, ну, был опыт, когда моя собака умерла, и я очень переживала и не могла завести его. А кот, он просто появился, потому что вот я знала, что я буду сидеть на домашней химии, и я тогда не была в отношениях, и такая, мне нужно, чтобы кто-то был. Чтобы вот какое-то тепло, какое-то тело было вот со мной. А это еще такое пушистое, громкое, болтающее тело, ну, очень хорошее. Вот. Наверное, о чем-то таком я думаю по утрам.
Спасибо.
Дима алкоголик.
Привет, Дима.
Девятый шаг. Вот я что-то практическое про девятый как-то так пропустил, наверное.
А я, может, не говорила даже.
А может, не говорила. Да. Расскажи, пожалуйста, может, у тебя какие-то интересные моменты были? Есть еще поделиться?
Страшные.
Наверное, такого прямо чего-то не было. Все-таки я еще на тот момент, когда я его делала, мне было 22. немного всего там страшного произошло. Вот. Я извинялась в основном перед своими бывшими молодыми людьми. Которым я изменяла, которым я как-то навредила, как мне кажется, с которыми плохо расставалась, там, вот потому что я вот так вот перетекала из одних отношений в другие. И делала девятку своим бывшим работодателем. Это было очень сложно, потому что мы очень плохо разошлись. Я помню, как они мне должны были денег, и они мне звонили, говоря, что «Ян, мы тебе не вернем». Эти деньги, типа, ты не жди даже. И я сидела и думала, боже, скажи мне, что сказать. И я говорила что-то из категории, да ты знаешь, где я сейчас работаю? Я работаю в такой газете, главный редактор которой бывший министр информации. И я ему скажу, и на следующий день на первой же странице ваша Жрашкина контора будет, и все про нее будут знать. И он такой, я тебя понял, и деньги приходили. Вот, и за это тоже как-то я извинялась, наверное. И самое, наверное, странное, что я делала, Это я перед библиотекой своей родной гимназии, где я училась. Я тогда, когда готовилась к Олимпиаде, я не ходила на уроки. У меня было свободное посещение. Я ходила в библиотеке, смотрела, какие книги я хочу себе забрать. Я тогда не очень понимала, что это воровство, по большому счету, потому что я их не записывала никуда, ничего. И они у меня до сих пор где-то, наверное, дома лежат. Я помню, что я отправила деньги в какую-то то ли колонию, то ли что, что-то такое. Не знаю, дошли ли они, но я прям постаралась какую-то часть книг своих отдать. Вот такой мой опыт в девятке.
Спасибо.
Спасибо.
Илона, независимая.
Привет.
За твой опыт. Скажи, пожалуйста, как у тебя поменялось за это время то, что ты рассказывала про взаимоотношения с мужчинами? То, как то, чего ты как бы думала, что ты достойна только вот такого отношения? Как сейчас?
Ну, я даже упомянула, что я была в долгих отношениях 2,5 года, у нас дошло до того, что мы решили планировать свадьбу. Это были точно целительные, благодатные отношения, где мне не приходилось переживать никакого формы насилия. Мы расстались не потому, что у нас были плохие отношения, потому что мы по-разному смотрели на мир. Я уже готова была двигаться дальше в брак, говорить о детях. А мой молодой человек не готов был, и я уважала его решение. Но вначале было очень страшно. Казалось, что он сейчас что-то со мной сделал. Он вообще был такой миленький, маленький, хорошенький мальчик. Ну, старше меня, конечно, но как бы такой очень хороший. А мне казалось, что он сейчас вот превратится в какого-то зверя. Что он тоже вот это все насилие, вот это все какое-то ужасное, грязное, сейчас меня тоже ждет. И, ну, не знаю, снова я просто молилась. Я молилась и просила Бога, и там либо оставить меня в этих отношениях, либо, если мне не нужно в них оставаться, увести меня из-за этого. И, когда я позвонила своей спонсорке, сказала, что мы расстались, она сказала, он пришел тогда, когда нужно, и ушел тогда, когда нужно, потому что у меня остался, там, сколько, чуть больше года надзора, и моя судимость будет погашена. А вот самый тяжелый период, когда я была в таком достаточно депрессивном переживании, когда была домашняя химия, он был точно тем человеком, который был рядом, и не смотря ни на что. Его не пугало то, что он тоже просыпался от ночных звонков, потому что ему приходилось, если меня нет дома, как-то разговаривать с этими представителями органов. Его, ну, для него это не было никакой проблемой. Они изменились, эти отношения, когда вот уже я на свободу вышла. Такую полноценную, когда я могла там ночью куда-то уехать или поехать в другой город. Тут уже я уже перестала быть такой принцессой в башне. А его конь не очень далеко, видимо, бегал, поэтому он за мной перестал бегать. Вот. Но я точно вышла из этих отношений с мыслью, что со мной все в порядке. И если не с ним, то с кем-то другим у меня точно могут сложиться хорошие отношения. Вот.
Спасибо. Ну что ж, давайте поблагодарим дружно наших. И тебе подарочек в виде такой открыточек, пожелания и благодарность. Если будет очень плохо, почитай. Спасибо тебе большое. Приходи еще раз.
И еще раз советую ездить по группам.
Так, давай.
Все. Опа, чик.
Ничего не вроде.
Да, все хорошо.